Начнем с Франции. Депутаты Нижней палаты французского парламента, национального собрания, приняли закон, запрещающий навязывать, пропагандировать похудение. Борьбу с нездоровым голоданием ведут во многих странах Европы. Парламент Швейцарии принял законопроект, согласно которому соответствующую пропаганду будут наказывать штрафом в 50 тысяч франков и тюремным заключением. В Италии ведущие модельеры приняли своеобразный кодекс, обязывающий их как можно более широко использовать в своих разработках образ здорового тела. В Испании правительство приняло решение стандартизировать размеры, приведя их в соответствие с реальными показателями среднестатистического жителя. А в витринах испанских магазинов появятся заметно более полные манекены. Нынешние, по мнению чиновников Министерства здравоохранения, поощряют всяческие отклонения от нормального питания. Точно так же в Германии правительство запустило совместно с модельерами федеральный проект под каламбурным названием «Жизнь имеет вес». Основной целью этой пропагандистской кампании является борьба с анорексией. В Британии правительство обратилось к рекламодателям, модным кутюрье, редакторам дамских журналов с призывом прекратить тотальную пропаганду разрушительной худобы в интересах здоровья подрастающего поколения. Как борются с худобой во Франции? Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Видимо, в самое ближайшее время подмостки для манекенщиц, знаменитую catwalk, возводимую обычно в кур-каре Лувра или же в садах Тюильри, в техническом смысле сильно укрепят новыми подпорками. Французский парламент, национальная ассамблея, принял закон против манекенщиц-худышек, и новое поколение девушек будет явно на 10-20 килограммов тяжелее. Во всех смыслах для haute couture это революция. Но французы любят революции. В принципе, революция – это самый любимый национальный спорт страны. Надвигающийся май, 40-я годовщина студенческой революции, тому примером. Все началось со смерти в ноябре 2006 года бразильской манекенщицы Анны Каролины Рестон. При росте в 1,72 м она весила 40 килограммов. Причина смерти не вызвала ни у кого сомнения – крайнее истощение. В сентябре прошлого года итальянский фотограф Оливьеро Тоскани украсил, слово, конечно, здесь неподходящее, стены итальянских городов страшными картинами длинноногих худышек с торчащими ребрами. Табу было нарушено, и слово «анорексия» загремело с трибун европейских парламентов. По официальным данным, от анорексии страдают 40 тысяч француженок, 60 тысяч немок, 85 тысяч жительниц Великобритании, а в США эта цифра добралась до 150 тысяч. Что же такое анорексия? С чем ее едят? В этом-то и вся загвоздка. Анорексия – это нервное заболевание, при котором не едят, отказываются есть. Мне пришлось лично столкнуться с этой кошмарной болезнью. Близкий мне человек, молодая актриса, датчанка, периодами травила себя голодом, впадала в депрессию и, как древние римляне в сатириконе Петрония, отправлялась в туалет, чтобы, тут уместна цитата из «Венечки» Ерофеева, вернуть природе ее дары. Замечу, что сбросить вес до мечтаемых 48 килограммов ей так и не удалось, но здоровье свое она расшатала. Что же за закон приняла Национальная ассамблея Франции? Это закон против пропаганды похудения. Под этот закон попадают и журналы моды с худенькими девчушками в модных платьях или без, это и рекламные щиты на дорогах с ними же, в куртках, сапогах, с модными сумками или же просто с дорогими часиками на запястье. Это интернетовские сайты, рекламирующие и методы похудения, и чудо-средства для сбрасывания веса. И это совершенно скандальные сайты под названием «Про-Ана», «Про-анорексические сайты». Это уже прямой призыв к опасному похудению. Увлеченных в пропаганде похудения могут отправить похудеть в тюрьму на 2 года, хотя в наших французских тюрьмах спокойно набирают вес, и могут оштрафовать на сумму от 30 до 40 тысяч евро. Автор этого закона – депутатка региона Буш-де-Рон Валерий Боэр. Основное положение закона гласит, что он направлен против личностей, цитирую, «которые провоцируют или подстрекают кого-либо к крайнему похудению, длительному ограничению в питании, в результате которого возникает угроза здоровью или же угроза смерти». Валерий Боэр подчеркивает, что проект ее закона не был направлен против моды как таковой. Знаменитый модельер Жан-Поль Готье отреагировал на принятие закона так. Вряд ли с помощью закона можно справиться с проблемой анорексии. Здесь нужно скорее применить тонкое понимание. Более агрессивно отреагировала главный редактор журнала «Она» Эль Изабель Мори. «Хотела бы я знать, как этот закон будет введен в жизнь и как он будет интерпретироваться. Если новый закон будет истолкован буквально, это будет означать конец показам моды и кончину журналам мод. Но компромисс, наверное, возможен. Французские фирмы, такие как «Шанель» или «Ореаль», по сообщению главы агентства манекенщиц «Вива» Сирила Бруле, больше не рискуют брать на работу очень худых девушек. «За 20 лет работы, утверждает Сирил Бруле, я столкнулся лишь с одним случаем анорексии. И когда совсем недавно одна русская манекенщица встала на этот рискованный путь, мы ее уговорили вернуться к нормальному питанию». На данный момент во Франции 1,5% подростков страдают от анорексии, и 5% из них после 10 лет голодания умирают. 95% страдающих от анорексии – женщины. Но есть и мужчины, пытающиеся натянуть джинсы семиклассников. Откуда же пошла мода на худышек? Ведь до войны, вот кутюр, манекенщицы были нормального, здорового веса. Культ молодости, нимфеток, девочек-подростков зародился где-то в конце 50-х. Эти юные тела могли продавать что угодно, от черных блестящих плащей до лифчиков, шампуня и, как в наши времена, машин. Самое забавное во всей этой незабавной истории – это то, что в день, когда Национальная ассамблея собиралась голосовать за проект закона, в газетных киосках появилось приложение к журналу «Фемина». Это приложение называлось «Похудение». Лихорадка похудения во Франции, как и во всем западном мире, начинается всегда весною, накануне пляжного сезона, что означает, что все мы закомплексованы, и у всех у нас одна единственная идея собственного тела, один единственный образ 16-летнего подростка или девчушки. Мы стремимся назад в эпоху наших первых серьезных гормональных бурь.
О парижской худобе рассказывал Дмитрий Савицкий. Какая культурно-психологическая причина лежит под стремлением во что бы то ни стало похудеть? Меня как толстяка это всегда интересовало. Мы попросили прокомментировать ситуацию московского психолога Ольгу Маховскую.
Тогда вы знаете ответы частично, хотя заморочки по поводу похудения, это, конечно, в основном женские и подростковые заморочки, когда нам кажется, что мы недостаточно красивые, основная ставка делается на внешность, когда у тебя нет еще образования, статуса, достаточно денег, и ты не уверен, что это будет завтра, остается только молодость и красота. И основными жертвами давления вот этого стандарта быть хорошенькой, стройной и соответствовать стандартам подиума, гламурным стандартам, конечно, оказываются девчонки. И самое крайнее проявление вот такой зависимости – это анорексия, это уже болезнь, и, к сожалению, часто необратимая. Я так могу предположить, что исследования показали, что количество болеющих вот этим тяжелым заболеванием во Франции несколько выше, чем в предыдущие годы, это заставило бить в набат. А может быть, это попытка укротить индустрию по производству медикаментов низкого качества, потому что Франция, во-первых, страна, где очень качественное здравоохранение, а с другой стороны, это страна с очень высокими стандартами на законодательнице моды. Что касается внешности, мы все хотим быть немножко француженками, а значит, хотим быть стройными.
Как вы объясните эту устойчивую и безостановочную тенденцию послевоенного времени, стремление женщины быть все худее и худее? Кто-то говорит, все стройнее и стройнее, и тем не менее, объективно, все худее и худее. С чем это связано? Почему, как вот, например, в моде, каждое поколение, условно говоря, каждые 20 лет идет возврат к чему-то старому, естественно, на новом витке, на новом уровне, и тем не менее возвращаются какие-то старые ценности, то в смысле фигуры, в смысле веса эти ценности почему-то не возвращались вот на протяжении последних 60 лет. Почему?
Ну, попытки возвратить такие ценности, они все-таки происходят. Если посмотреть на российское телевидение, то мы видим много больших, красивых женщин, и женщина статная, высокая, и, условно говоря, с избыточным весом, это и наш отечественный стандарт. Другое дело, что он не приживается, потому что все-таки любой модель курьер скажет, что легче одевать так называемую вешалку, когда нет никаких изъянов и особенностей фигур, а одежда на плоской высокой женщине смотрится лучше. Особая паника, наверное, связана с такой подспудный фактор этой акселерации. Вот наши девочки и каждая новая генерация девчонок являются заложниками не только гламурной индустрии, но и своих мам, которые миниатюрнее своих дочек по определению. Нас пугает, когда наши 16-летние девчонки весят на 15 килограмм больше, чем мы в их возрасте, и выше там на 10-15 сантиметров. Хотя иногда они сами относятся к этому более спокойно. И мы их ставим на весы, мы заставляем их садиться на диеты, и хотим вместе с ними тоже присоединиться. Нам кажется, что у русских женщин особая паника вокруг внешности еще из-за конкуренции огромной, потому что демография такова, она не в пользу женщин, и мы очень сильно конкурируем друг с другом. Здесь выглядеть хорошо, это значит выйти замуж как минимум, и, соответственно, заработать какой-то статус замужней женщины, потому что незамужняя женщина в России это все-таки воспринимается как несчастная и почти как инвалид. То есть вот такие социальные и культурные факторы, они тоже работают, но я не вижу, чтобы все как-то резко похудели. Скорее всего, в России вот борются две тенденции. С одной стороны, за похудение, с другой стороны, за здоровый образ жизни. И это значит занятие спортом, и это значит вот культура фитнесов. И в каком-то смысле меня радует, что в имидж даже президента входит занятие спорта, вот начиная с Ельцина. Это, конечно, не основная претензия к президенту, которую бы я предъявляла, но тем не менее то, что один занимался теннисом, второй восточными единоборствами, а третий готов стоять на голове, чтобы значит, в стране все было хорошо. Я знаю, что там сын Медведева учится фехтовать. То есть это тоже какие-то экзотические виды спорта, не русские. Но, тем не менее, это тенденция, которая указывает на то, что мы хотим быть еще и здоровее, и у нас есть шанс. И девушки-депутатки, раньше это были представители коммунистического блока, такие огрядные тетки и с такими бюстами для медалей. А сейчас это спортсменки, не знаю, насколько они полезны как депутатки, но, в общем-то, конечно, фору по пропаганде здорового образа жизни они коммунисткам дают.
Ольга, можете ли вы себе представить, чтобы в России на законодательном уровне обсуждался вопрос худобы, вопрос вот этого стиля здоровья или здорового стиля и так далее. Вообще наша российская культура здесь сильно отличается от французской культуры мышления в этом направлении?
Российская ментальность, она отличается такой всеядностью. Мне кажется, что такой реликт имперского сознания, нам хочется всего немедленно, сразу, нам кажется, что нам все и принадлежит, там, стоило Саркози развестись, как у нас начались разговоры вокруг Путина и его развода. Я вполне могу представить, что кто-то инициирует такой закон. Закон у нас принимается долго. Я участвую в одной из рабочих групп. Очень важный закон по противодействию торговле людьми, который угрожает не только здоровью, но и жизни девчонок. Он принимается долгие годы. Но, тем не менее, предпринимаются демарши в сторону телевидения по укрощению рекламы. Спиртные напитки, сигареты. Детское телевидение оберегается от рекламы. И вполне могу себе представить и такую законодательную инициативу. Она не самая насущная для России, безусловно. Погоды она не сделает, но она вполне возможна. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы этого не случилось никогда.
На наши вопросы о болезненной худобе отвечала психолог Ольга Маховская.